Прекращенный поиск. Запах соли и ржавчины. Кругом тьма, захороненная в основании, чтобы с глаз долой. Тьма бродит через свет и тень под звуки моря. Я медленно просыпаюсь. Я все еще погружен в грубые, примитивные мысли варвара. Сюда, в просторное, но загроможденное помещение, огибая края ставней, просачивается мягкий серый свет. Он очерчивает зачехленную мебель и подпитывает мое пробуждающееся сознание, словно принял его за росток, пробивающийся через липкую глину. Меня обвивают, словно веревки, холодные белые простыни. Дремотно ворочаюсь, пытаюсь устроиться поудобнее, но ничего не выходит. Я связан, я в ловушке. Меня вмиг затопляет парализующий страх, и вдруг сна ни в одном глазу. Замерзший, в поту, сажусь в постели, вытираю лицо и озираюсь в сумраке и покое. Открываю ставни. 30 футами ниже море бьется о камни. Оставляю нараспашку дверь в ванную, чтобы, моясь, слышать этот неторопливый рокот. Я завтракаю в скромном баре. Официанты длинными белыми тряпками протирают ближайшие столы. В воздухе кричат и баражируют чайки. В ту сторону выходят окна кухни и птицам бросают обрезки. Мерцает белизна крыльев. Тряпки громко шлепают по столам. По пути сюда я зашел в комнату 306, посмотрел, нет ли для меня почты. Ничего. Внизу по-прежнему режут листовое железо. Я долго пью последнюю чашку кофе. Неспешно перехожу с одного бока моста на другой. Почти все траулеры сейчас содержат по 2 аэростата воздушного заграждения. Некоторые аэростаты, похоже, заякорены прямо на морском дне. Там, где тросы встречаются с водой, на волнах покачиваются оранжевые буйки. На ленч я взял сэндвичи, бумажный стаканчик чая и устроился на скамье с видом вверх по течению. Погода меняется, свежеет, небо постепенно затягивается тучами. Когда меня сюда прибило, стояла ранняя весна, а нынче лето уже почти на исходе. Мою руки в туалете на трамвайной остановке. Сажусь в общий вагон и еду в ту секцию, где должна быть потерянная библиотека. Ищу и ищу. Осмотрел все встреченные шахты лифтов, но L-образной кабины старого служителя так и не нашел. На мои вопросы все отвечают лишь равнодушными взглядами. Поверхность моря сейчас серая, как небо. Тросы аэростатов натянуты чуть ли не до звона. Мои ноги гудят от бесчисленных ступенек. В грязное стекло верхних коридоров барабанит дождь. Сижу там, пытаюсь набраться сил. В самом верхнем коридоре, темном и протекающем, нахожу под разбитым световым люком кучную стайку белых шариков. Они шероховатые и очень твердые на ощупь. У меня на глазах очередной мячик влетает в пробоину и падает на пол коридора. Я вытаскиваю из ниши поеденный молью стул, ставлю его под световой люк, забираюсь и просовываю голову в дырку. Вдали виднеется рослый старик с седой шевелюрой. На нем гольфы, джемпер и кепка. Длинной тонкой битой он замахивается на что-то, лежащее у него под ногами. Ко мне по высокой дуге летит белый шарик. «Эй, впереди!» — кричит старик. Наверное, ко мне обращается. Он жестикулирует, а мячик падает возле светового люка и отскакивает. Старик снимает кепку, упирает руки в бока и глядит на меня. Я спрыгиваю со стула и нахожу винтовую лестницу наверх. Когда я появляюсь на крыше, старика и след простыл. Но зато там траулер, окруженный рабочими и чиновниками. Он лежит за поврежденной радиобашенкой, спущенные баллоны свисают с ближайших ферм. Они похожи на обломанные черные крылья. Льет дождь, дует сильный ветер, вздуваются и блестят полы плащей и непромокаемых накидок. Тусклый и сырой ранний вечер. У меня болят ноги, урчит в животе. Покупаю сэндвич и съедаю его в трамвае. Меня ждет долгий и утомительный спуск по однообразной винтовой лестнице к старой квартире Эролов. К тому времени, когда добираюсь до нужного этажа, ноги уже как чугунные.
В безлюдном коридоре я себе кажусь вором-домушником, ищу, держа перед животом ключ от апартаментов, точно крошечный кинжал. Внутри холодно и темно. Включаю несколько ламп. Снаружи пенятся серые валы, а комната наполнена запахом йода и соли. Закрываю ставнями окна и ложусь на постель. Собираюсь лишь минутку полежать, дух перевести. Но засыпаю и возвращаюсь на болото, где невероятные поезда гоняют меня по узким туннелям. Наблюдаю за тем, как варвар шествует в преисподней, где вой и скрежет зубовный. Я не он, я прикован к стене, я взываю к нему, а он идет размашистым шагом, неся меч в опущенной руке. Я опять на крутящемся чугунном мосту, сквозь который течет река. Бегу и бегу под дождем, а ноги болят, болят. Снова просыпаюсь. Весь мокрый от пота. Не от дождя. Мышцы ног сведены. Звенит звонок. Полуобморочно шарю в поисках телефона. Снова звонки, и я понимаю, что это в дверь.
«Мистер Ор! Джон!»
Встаю с кровати и приглаживаю разлохмаченные волосы. В дверях стоит Эберлайн Эрл в длинном темном пальто, ухмыляется, как озорная школьница.
«Эберлайн, здравствуй, проходи, пожалуйста».
«Ну, как ты, Джон?»
Она властно вторгается в комнату, оглядывается, приподнимает голову и смотрит на меня.
«Все в порядке?»
«Да, спасибо. Что, если я предложу твой же стул?» Затворяю дверь.
«Можешь мне предложить моего же вина?» Говорит она со смехом, крутнувшись на одной ноге и взметнув полы пальто. Ко мне плывут запахи каких-то резких духов и крепких напитков. У нее поблескивают глаза. «Вон там!» Она указывает на полузакрытый белый простынёй шкаф. «А я принесу бокалы».
Она идет на кухню. «Ты вчера вечером так внезапно меня покинула», — говорю, открывая шкаф. «Там полки, 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 а на полках бутылки с винами и кое-чем покрепче».
«Что?»
— возвращается она с двумя бокалами и штопором. «Я выбираю вино, не слишком старое и дорогое на вид. Я решил тут осмотреться, а когда вернулся, тебя уже не было».
Она вручает мне штопор. У нее озадаченное выражение лица. «В самом деле?» спрашивает неуверенно. На лбу пролегает складка. «Ах, да!» Она улыбается, пожимает плечами, садится на застеленную простынёй кушетку. Эберлайн еще не сняла пальто, но мне видны черные чулки, черные туфли на высоком каблуке, что-то красное у ворота и краешек красного подола. «Я была на вечеринке».
«Вот как?» Я откупориваю бутылку.
«Не веришь, оцени мой наряд».
«Почему бы и нет?» Она встает и отдает мне бокал, расстегивает длинное черное пальто, легким движением сбрасывает его с плеч и бросает на стул. Производит пируэт. На ней обтягивающее платье из алого атласа. Длиной до колена, однако с разрезами до верха бедер. Когда она кружится, я вижу гладкую полоску белой кожи между густой чернотой чулок и краем черного же кружева. Высокий ворот почти скрывает тонкую черную горжетку. Плечи подбиты, лиф нет. Эберлайн Эрл останавливается, упирает ладони в бедра и смотрит на меня. У нее голые руки. Темный пушок на них создает эффект черного контура. Лицо с искусно наложенным макияжем, ироничный взгляд. Внезапно она поворачивается и сует руку в карман пальто и достает какие-то вещи. Сперва я их принимаю за другую пару чулок, но это оказываются черные перчатки. Эрл их надевает, они почти достают до локтей. Из ее горла вырывается смешок. Следует еще один балетный пируэт.
«Что скажешь?»
«Как я догадываюсь, это была неформальная вечеринка».
«Наливаю вино. Что-то вроде бала маскарада. Я изображала женщину легкого поведения, но так нагрузилась».
Она прикладывает ладонь к рту и смеется. И, взяв у меня бокал, делает реверанс. «Эберлайн, ты выглядишь просто сногсшибательно». Говорю серьезно и за это получаю очередной реверанс. Она глубоко вздыхает и проводит рукой по волосам, поворачивается и идет неторопливо, постукивая костяшками по старому высокому буфету из темного, щедро лакированного дерева, проводит по нему длинными пальцами в перчатках и пьет вино. Я смотрю, как она огибает зачехленную и незачехленную мебель, отворяет дверцы, заглядывает в ящики, приподнимает за углы белые полотнища, стирает ладонью пыль со стекол и инструкции, неслышно напевая и отхлебывая вино маленькими глотками. Кажется, я на время забыт, но я не обижаюсь.
«Ничего, что я пришла?»
Она сдувает пыль старшера. «Ну что ты, я очень рад. Она оборачивается, на лице опять улыбка. Но уже в следующий миг она хмурится и глядит на серое море и дождевые тучи за окнами, и кладет ладони на свои обнаженные предплечья, не выпуская ножки бокала из пальцев. Делает маленький глоток. Есть что-то странное, даже трогательное в этом жесте, быстром, вороватом, почти детском, неосознанно кокетливом. «Замерзла». Она поворачивается ко мне, и в серых глазах, кажется, сквозит печаль. «Не закроешь ставни? Там так холодно, а я огонь разведу, хорошо?»
«Конечно».
Ставлю бокал и иду к окну. Со стуком отгораживаюсь высокими деревянными панелями от сумрачного дня. Эберлайн убеждает старый газовый камин зажечься и, оставаясь перед ним на корточках, протягивает руки в перчатках к огню. Я сажусь поблизости на зачехленное белым кресло. Она смотрит на огонь. Тот шипит. Через некоторое время она, словно очнувшись от дремы, говорит, глядя в камин. «Как спалось?»
«Спасибо, прекрасно. Было очень удобно».
Ее бокал стоит на изразцовой каминной полке. Эберлайн берет его, прихлебывает вино. На ее чулках рисунок крестиком. Маленькие иксы в больших иксах, более плотные строчки на просвечивающей материи. Там натянутые слабее, тут сильнее и подсветленные девичьей кожей. «Вот и хорошо», — тихо говорит она и медленно кивает, все еще зачарованная огнем. Платье, словно рубиновое зеркало, отражает желто-оранжевые языки пламени. «Хорошо», — повторяет она. Ее кожа согревается. В воздухе постепенно крепнет аромат духов. Она делает глубокий вдох, задерживает дыхание, выпускает, не сводя при этом взгляда с шипящего камина. Я допиваю вино, беру бутылку, подхожу к девушке, сажусь и наполняю бокалы. У ее духов сладкий пряный запах. До этого она сидела на корточках, а теперь опустилась на пол, согнув ноги в коленях и опираясь на руку. Она смотрит, как я наливаю вино. Я ставлю бутылку, вглядываюсь в лицо Эберлайн. В уголке рта чуть размазалась помада. Эберлайн замечает, что я смотрю. У нее медленно изгибается бровь. Я говорю: «Помада». Достаю из кармана носовой платок, на котором она вышила монограмму. Она наклоняется вперед, чтобы я стер ненужный красный мазок. Чувствую пальцами воздух из ее ноздрей, когда касаюсь пальцами ее губ. Все. Боюсь, я оставила следы не на одном воротнике. У нее тихий низкий голос, почти мурлыканье. Я с притворным насмешливым неодобрением качаю головой. Я бы не стал целовать воротники. Она тоже качает головой.
Не стал бы?
Не стал бы. Я наклоняюсь, чтобы осторожно коснуться ее полного бокала своим.
А что стал бы?
Ее голос звучит не тише, но в нем появляется новый тон, понимающий, даже ироничный. Намек достаточно прозрачен. Я не набрасывался на нее зверем. Я целую ее совсем легонько и гляжу в глаза, и она отвечает на мой поцелуй легонько и смотрит в мои зрачки. У нее слабый вкус вина и еще чего-то пряного, и немножко чувствуется сигарный дым. Я чуть сильнее прижимаюсь губами и кладу свободную ладонь ей на талию и ощущаю ее тепло через гладкий алый атлас. За моей спиной деловито шипит камин, пригревает. Я медленно вожу губами по ее губам, дразню ее губы, щекочу зубы. Ее язык встречается с моим, она шевелится, подается в бок, на лбу возникают складки. Неужели отстраняется? Нет, это она смотрит, куда поставить бокал. Потом она берет меня за плечи и закрывает глаза. Ее дыхание чуть убыстряется, я это чувствую щекой. Я целую ее крепче, оставив свой бокал на подлокотнике кресла. У нее мягкие волосы и пахнут все теми же пряными духами, а талия на ощупь еще изящнее, чем на вид. Груди движутся под красным атласом. Там их поддерживает, не стесняя, какой-то предмет нательного белья. Чулки гладкие на ощупь. Бедра теплые. Она меня тискает, прижимается, затем отталкивается, кладет ладони мне на виски и смотрит блестящими глазами в упор, зрачки в зрачки. Ее соски приподняли атлас в двух местах. Получились красные холмики. У нее влажный рот, размазана помада, она коротко с дрожью смеется, сглатывает. По-прежнему тяжело дышит.
«А я и не подозревала, Джон, что ты можешь быть таким страстным».
«А я не подозревал, что тебе так легко вскружить голову. Чуть позже».
«Здесь, здесь, не в постели, там слишком холодно. Здесь».
«А тебе перед этим ничего не надо?»
«Что? А, нет, только... Ладно, Ор, давай, снимай пиджак. Можно я это на себе оставлю?»
Почему же нельзя? Тело Эберлайн Эрл заключено в клетку мглы, обвязано и обрешочено обсидиановыми шелками. Ее челки пристегнуты к чему-то похожему на корсет из шелка, с кружевами впереди. Опять узор из иксов, только этот идет от лобка почти до нижнего края отдельного лифчика, прозрачного, как и чулки, вмещающего в свои чаши крепкую красивую грудь. Расстегивается он спереди. Эберлайн показывает где. Женский гарнитур отходит от тела, пуская меня к черным завиткам. Мы сидим в обнимку, неторопливо целуемся. Я уже вошел, но мы пока не двигаемся. Она сидит на мне, ноги в чулках сжимают мои ягодицы, руки в длинных перчатках, пройдя у меня под мышками, вцепились в плечи. «Синяки», — шепчет она, я совершенно голый, и гладит места, куда пришлись швейцаровые удары. От этих восхитительно нежных прикосновений у меня по всему телу волоски дыбом. Ерунда. Целую груди, соски ярко-розовые, толстенькие и длинные, с продолговатыми впадинками и красными пупырышками на вершинках. Круглые и гладкие ореолы тоже выступают. Не обращая внимания, я клоню ее к себе и клонюсь сам, чтобы лечь на нашу скомканную одежду. Медленно двигаюсь под девушкой, гляжу на нее, очерченную огнем шипящего газового камина. Эберлайн висит надо мной в воздухе, оседлала меня. Ее ладони на моей груди, голова опущена, расстегнутый гарнитур подлетает, как и ее густые черные волосы. Все ее тело заключено в дамское белье, в этот абсурдный капкан, а ведь ей, чтобы быть соблазнительной, не нужно ничего. Она сама соблазн, это движущая сила, этот разум, что обитает под ее плотью и костью. Вспоминаю женщину в башне варвара. Иксы, эти рисунки в рисунках, покрывают ее ноги. Еще одна сеть, поверх той, что дана ей природой. Зигзаги кружев на ее гарнитуре, перекрещенные ленточки, что удерживают шелк на теле, лямочки и тесемочки, шелк на руках и ногах. Все это язык, все это архитектура. Кронштейны, трубы, раскосы, темные линии подвесок крест-накрест облегают тугие бедра, идя от трусиков до плотных черных полосок на верхних краях чулок. Это кессоны и строительные трубы, только из эластичного материала. Их предназначение – вмещать в себя и частично прятать, частично показывать женственную мягкость. Эберлайн кричит, выгибает спину, запрокидывает голову. Волосы свешиваются между лопаток. Пальцы растопырены, вытянутые, напряженные руки за спиной образуют букву «В». Я поднимаю девушку, осознавая вдруг свое присутствие в ней, в этой конструкции из темных материалов. И в этот самый момент, когда я напрягаю мышцы, когда толкаю вверх ее тяжесть, я вдруг ощущаю мост над нами. Эту громадину, возвышающуюся в сером вечере, конструкцию со своими узорами, со своими бесчисленными иксами, со своими опорами и уравновешенными напряжениями, со своим характером, со своим бытием, со своей жизнью. Он над нами, надо мной, он давит. И я сопротивляюсь, чусь выдержать эту сокрушительную тяжесть. Эберлайн еще сильнее выгибается, кричит, хватает меня за лодыжки. Потом опускается со стоном, как будто рушится здание. Я в женском теле, и вправду конструктивный элемент, член уравнения. Сам содрогаюсь в недолгой конвульсии. Эберлайн падает на меня, тяжело дышит, расслабляется, простирает руки и ноги. Надушенные волосы щекочут мне нос. Мне больно. Я иссяк. Такое ощущение, будто отымел целый мост. Пенис обмяк, но я его не вынимаю. Через некоторое время она сжимает его. Этого достаточно. Мы снова двигаемся, но нежнее, медленнее, чем в прошлый раз. Потом мы перебираемся в постель. Та и вправду холодная, но быстро согревается. Я методично снимаю всю черную ткань. Мы решаем, что одна из составляющих ее эффекта — четкое очерчивание зон для уплотненной программы ласк. Последний заход получается самым долгим и включает, как и положено лучшим образцам такой работы, множество различных приемов и частую смену ритма. Впрочем, в кульминационный момент я остываю, отчего-то мне, мягко говоря, не радостно, напротив, даже жутко. На этот раз она подо мной. Руками обнимает меня за бока и спину, под конец ее стройные длинные ноги берут меня в замок, давят на ягодицы и копчик. Оргазм у меня получается так себе. Машинальная работа желез, слабый сигнал с периферии. Я кричу, но не от удовольствия и даже не от боли. Меня сокрушают эта хватка, этот нажим, этот плен, как будто мое тело необходимо нарядить, уложить, обернуть бумагой, перевязать шпагатом и отправить по какому-то адресу. Все это вызывает у меня воспоминания, одновременно древние и свежие, мертвенные и тухлые. Вызывает надежду и боязнь освобождения и плена, страх перед зверем, машиной, перед ячеистыми сооружениями, перед началом и концом. Я в капкане. Я раздавлен. Маленькая смерть, опустошение. Девушка держит меня, точно клетка.
Мне надо идти.
Она протягивает руку, возвращаясь от камина с одеждой. Я беру ее кисть, пожимаю.
Сама бы хотела остаться,
печально говорит она, прижимая тонкое белье к бледному телу. Ничего, все в порядке. Эберлайн здесь уже несколько часов. Ее ждет семья. Она одевается, насвистывает, как ни в чем не бывало. Где-то вдали ревет судовая сирена. За ставнями совершенно темно. Перед прощанием заход в ванную. Эберлайн находит расческу, торжествующе ею потрясает. Волосы безнадежно спутаны, и ей, уже надевши пальто, приходится терпеливо сидеть на краешке кровати, пока я аккуратно расчесываю локоны. Она сует руку в карман пальто и достает коробочку тонких сигар и спички. Морщит нос.
«Тут все пропахло сексом», —
заявляет она, вынимая сигару.
«Разве?»
Она, держа в руке коробочку, поворачивается ко мне.
«Ужасное поведение»,
— говорит она и закуривает. Я расчесываю ей волосы, постепенно устраняя путаницу. Она опускает дым колечками, серые «О» летят к потолку. Она поднимает руку, ведет ей вместе с расческой по волосам. Глубоко вздыхает. Поцелуй перед уходом. У нее свежее после умывания лицо, пряное дыхание с привкусом табака.
«Осталось бы, да не могу».
«Ничего, свой след ты уже оставила. И пришла, кстати, сама, так что зачтемся. Я бы еще что-нибудь сказал, но не могу. Во мне по-прежнему сидит страх. Все еще резонирует, словно глухое эхо. Страх перед ловушкой, боязнь быть раздавленным. Эберлан Эрл целует меня». Когда она уходит, я еще какое-то время лежу в широкой остывающей постели, слушаю гудки в тумане. Один гудок раздается совсем близко. Если туман не рассеется, эти сирены, чего доброго, глаз мне не дадут сомкнуть. В воздухе витает сигарный дым, но запах постепенно слабеет. Бесцветные разводы на потолке кажутся отпечатавшимися дымовыми кольцами. Я глубоко вздыхаю, пытаясь уловить последние молекулы ее духов. Она права, в этой комнате пахнет сексом. Я голоден и хочу пить. А ведь еще даже не ночь. Встаю и принимаю ванну, затем медленно одеваюсь, чувствуя во всем теле приятную усталость. Включаю лампы. Входная дверь уже отворена, когда я замечаю свечение из дверного проема на той стороне загроможденной комнаты. Затворяю дверь и иду на разведку. Это бывшая библиотека. Книжные полки пусты. В углу включенный телевизор. Сердце хочет выпрыгнуть из груди, но тут я соображаю, что ничего знакомого не вижу. Экран бел, вернее, на нем краповая пустота. Я иду выключить телевизор, но не успеваю. Что-то темное заслоняет экран, потом отодвигается. Рука. Изображение дрожит, успокаивается, и я вижу человека на кровати. Женщина отходит от камеры, останавливается у края кадра, поднимает щетку и медленно ведет ею по волосам, глядя перед собой. Наверное, там на стене зеркало. Картина знакомая до нельзя. Изменения минимальные. Передвинут стул, и кровать не такая свежая, как прежде. Вскоре женщина опускает щетку, наклоняется вперед, прислонив ладонь козырьком ко лбу, выпрямляется. Она берет щетку и отходит. Превращается у самой камеры в темное пятно, а затем и вовсе исчезает из кадра. Я не успеваю толком разглядеть ее лицо. У меня пересыхает в горле. Женщина снова появляется возле кровати, на ней темное пальто. Она стоит, глядя на мужчину, потом наклоняется и целует его в лоб, и при этом откидывает с его лба прядь волос. Поднимает с пола сумку и уходит. Я выключаю телевизор. В кухне на стене есть телефон. Когда я снимаю трубку, слышны знакомые звуки. Гудки. Не совсем ровные. И, может быть, чуть почаще, чем прежде. Я выхожу из квартиры и лифтом спускаюсь на железнодорожный уровень. Кругом туман, и в этом густом паре свет фонарей образует желтые и оранжевые конусы. С ревом и лязганьем проходят трамваи и поезда. Я иду подвесной дорожкой вдоль бока моста, веду ладонью по высоким перилам. Через фермы медленно течет туман. С невидимого моря доносятся голоса корабельных сирен. Мимо проходят люди, в основном путейцы. Чувствую запах пара, угольной гари и дизельных выхлопов. Под навесом депо сидят за круглыми столами люди в спецовках, читают газеты, играют в карты, пьют из больших кружек. Я прохожу мимо. Вдруг мост под ногами содрогается, откуда-то спереди доносится металлический скрежет и треск. Этот шум эхом разносится по мосту, отражается от вторичной архитектуры, отлетает в насыщенный влагой воздух. Я иду в плотной тишине. Потом один за другим подают голоса туманные горны. Я слышу, как поблизости тормозят, останавливаются поезда и трамваи. Впереди оживают сирены и клаксоны. В мерцающем тумане подхожу к самому краю моста. Опять соднят ноги, в груди тупая пульсирующая боль, словно ребра сочувствуют ногам. Я думаю об Эберлайн. Воспоминания о ней должны бы улучшать мое самочувствие, но этого не происходит. Ведь то, что было между нами, произошло в доме с привидениями. Призраки того бессмысленного шума и почти не меняющегося изображения присутствовали там все время. Достаточно было протянуть руку, щелкнуть выключателем. Все это таилось там еще в момент нашего первого поцелуя и в тот момент, когда меня сковывали 4 женские конечности, и я кричал от страха. Поезда теперь молчат. Вот уже несколько минут ни один не прошел мимо. Зато клаксоны и сирены состязаются с воем горнов. Да, все было очень приятно и мило, и я бы с удовольствием пожил свежими воспоминаниями, но что-то во мне сидящее не допускает этого. Я пытаюсь вообразить запах Эберлайн, ее тепло, но удается вспомнить только женщину, которая спокойно расчесывает волосы, глядя в невидимое для меня зеркало. Все расчесывает, расчесывает. Я силюсь представить комнату, но вижу только черно-белую картинку, причем в неизменном ракурсе, из-под потолка. Вижу лишь постель, окруженную аппаратурой, и человека на ней. Мимо в тумане проносится поезд. Горят прожектора. Он едет туда, где все еще надрываются сирены. И все-таки, что дальше? Да то же, что и раньше. Только будет его еще больше, говорит свеженасытившаяся часть моего разума. Дни и ночи все того же, знакомого, месяцы прежнего и побольше, побольше. И тем не менее, что впереди? Очередная тупиковая ветвь, наподобие затерянной библиотеки, таинственных самолетов или вымышленных снов? Да, во всех случаях я не вижу для себя хороших перспектив. Я иду и иду в клубящемся тумане, шагаю в растущую какофонию сирен, людских криков и дымного зарева на сцене трагедии. Сначала я замечаю пламя, его языки вздымаются в тумане, точно дрожащие толстые мачты. Дым раскатывается плотной тенью. Кричат люди, вспыхивают фонари. Мимо меня проходят, пробегают железнодорожники. Все спешат к месту крушения. Я вижу хвост прошедшего мимо меня несколько минут назад поезда. Это аварийный состав с кранами, бранспойтами и госпитальными вагонами. Он медленно идет по рельсам, исчезая за товарными вагонами другого поезда, стоящего ближе ко мне, через путь. Первые несколько вагонов целы, стоят на рельсах, но следующие 3 съехали с рельсов, их колеса угодили в точности в металлические желоба рядом с путем, как и задумано строителями моста на случай аварии. Дальше наискось через рельсы лежит вагон, а за ним еще и еще. И каждый следующий вагон поврежден сильнее предыдущего. По-прежнему впереди вздымается зарево. Я уже близок к огню, и сквозь туман мне в лицо пышет жар. Думаю, не отступить ли? Я здесь, скорее всего, не нужен. Трудно ориентироваться в тумане, но, похоже, я в конце секции. Здесь мост сужается, как невероятно длинные песочные часы, образуя мост на мосту, соединительный пролет. Тут по путям рассыпаны вагоны. В этом месте паутина разъездов приводит поезда из главной секции в бутылочное горло соединительного пролета. Через него лишь несколько путей тянутся в соседнюю секцию. По эту сторону рухнувшего поезда жар поистине жуток. Струи воды из аварийного состава, остановившегося по ту сторону места катастрофы, падают по дуге на горящие товарные вагоны, шипят на обугленных досках и раскаленных металлических каркасах. Мельтешат путейцы с огнетушителями. Другие разматывают брезентовые рукава и присоединяют их к гидрантам. Огни дрожат, корчатся, шипят под натиском воды. Я иду дальше, прибавляя шаг, спешу миновать жаркий участок. Вода льется в колесные сточные желоба, испаряется в борьбе с огнем. Пар смешивается с туманом и черным дымом. Над пожарищем, на своде яруса, что-то воспламенилось. Капли жидкого огня падают на разбитые вагоны. Я вынужден зажать уши ладонями, когда прохожу мимо сирены. Укрепленная на столбе, она оглашает надрывным воем туман. Меня с криками обгоняют железнодорожники. Огонь теперь за моей спиной. Ревет в тесном пространстве между фермами. Впереди разбитый поезд, длинная ломаная линия на путях, как сброшенная откуда-то сверху дохлая змея. А каркасы горящих вагонов — ее сокрушенные кости. А впереди еще один поезд, подлиннее, и вагоны у него длинные, с окнами, пассажирские вагоны, в них зияющие пробоины. Пассажирский состав столкнулся с товарным. Тяжелое рыло локомотива так и утонуло в пробитом им вагоне. Здесь кишат люди. Я вижу, как из обломков вытаскивают пострадавших. Возле поезда лежат носилки, звучат клаксоны и рожки. В их шуме теряются голоса далеких судовых сирен. Безумная энергия этой трагической сцены заставляет меня остановиться. И я наблюдаю за работой спасателей. Все новые и новые люди, окровавленные, стенающие, появляются из пассажирского состава. Позади меня в обломках что-то взрывается, и люди бегут к этому новому очагу катастрофы. Уносят раненых на носилках. «Эй ты!» — кричит мне кто-то. Он стоит на коленях у носилок, держит залитую кровью руку женщины, а другой человек накладывает жгут. «Помоги-ка нам! Бери за носилки! Осилишь?» Возле поезда с этой стороны 10 или 12 носилок. Подбегают спасатели и уносят их, но многие раненые остаются ждать своей очереди. Я переступаю через рельс, по железнодорожному пути подхожу к носилкам, берусь за одни вместе с каким-то парнем в спецовке. Мы доставляем их на аварийный поезд, там их забирают санитары. Среди обломков товарняка раздается новый взрыв. Когда мы возвращаемся за очередной жертвой, оказывается, что аварийный поезд уже передвинут на пути, подальше от взрывов. Нам приходится нести носилки со стонущим, истекающим кровью мужчиной 200 ярдов к голове товарного состава, и там нас меняют фельдшеры. Мы снова бежим к пассажирскому поезду. Следующая жертва, возможно, уже мертва. Из этого человека кровь так и хлещет. Железнодорожный чиновник велит нам нести его не к аварийному поезду, а к соседнему, встречному. Это экспресс. Он тут застрял из-за аварии и возьмет часть пострадавших, чтобы подвести их к ближайшей больнице. Мы ставим носилки на пол вагона. Похоже на ресторан класса люкс. В нем врач ходит от раненого к раненому. Мы перекладываем свою ношу на белую скатерть. Полотно тутчас пропитывается кровью. К нам приближается врач. Прижимает к шее изувеченного пальца. Держит. Я еще не понял, откуда бьет кровь. Врач смотрит на меня. Он довольно молод. У него испуганное лицо. «Прижмите здесь», — говорит он мне, и я вынужден держать ладонь на шее раненого, пока доктор куда-то ходит. Мой напарник убегает. Я ощущаю слабый пульс лежащего на обеденном столе мужчины. Его кровь течет по моим рукам, когда я расслабляюсь или стараюсь получше прижать полуоторванный клок кожи к его шее. Я держу, я прижимаю, я делаю, что мне велено, и гляжу на лицо этого человека, бледное от потери крови. Он без чувств, но страдает. С него сорвана маска, которую он всегда надевал перед встречей с миром, и без этой маски он смахивает на какую-то маленькую жалкую зверушку. «Хорошо, спасибо». Это вернулись врач с медсестрой. У них бинты, капельница, пузырьки и шприцы. Я больше не нужен. Я осторожно пробираюсь между скулящими ранеными, останавливаюсь в пассажирском вагоне, безлюдном и неосвещенном. Мне нехорошо. Присаживаюсь на минутку, а когда встаю, мне удается доплестись лишь до туалета в конце вагона. Там я сажусь. В голове глухо стучит кровь, в глазах пляшут огоньки. Я мою руки
и жду, когда сердце придет в согласие с остальными органами. Наконец чувствую, что готов встать, и тут поезд трогается. Когда он замедляет ход, я возвращаюсь в вагон-ресторан. Там суетятся сестры и нянечки из больницы, принимают носилки. Мне велят не путаться под ногами. Три медсестры и два фельдшера столпились вокруг носилок, которые заносят через ближайшую дверь. На них рожает раненая. Я вынужден вернуться в туалет. Там я сижу и думаю. Никто меня не беспокоит. Во всем поезде вдруг становится очень тихо. Раза два его дергает и встряхивает, и я слышу через матовое оконное стекло крики, но в вагоне ни звука. Я иду в ресторан. Его уже не узнать. Свежо, чисто, пахнет полиролью. Лампы погашены, в проникающем через окна сиянии моста призрачной белизной отсвечивают столы, а сам мост по-прежнему окутан туманом. Может, следует сойти? Этого от меня хотели бы и добрый доктор, и Брук, и, надеюсь, Эберлайн Эрл. Но зачем? Ведь я способен только дурака валять и притворяться. И с доктором, и с Бруком, и с мостом, и с Эберлайн. Все это очень мило, а с ней было просто бесподобно, если не считать того крика ужаса. Так что, сойти? Я ведь могу, а почему нет? Вот он я, в вещи, которые становятся местом, в пути, которые становятся пунктом прибытия, в процессе, который становится результатом. Я в этом длинном, недвусмысленном фаллическом символе, нацеленном к броску и средоточия нашего грандиозного чугунного идола. Как велик соблазн взять да и остаться, то есть уехать, смело бросить дома женщину и отправиться в путешествие. Место и вещь, вещь и место. Неужели это действительно так просто? Неужели женщина — это место, а мужчина — всего лишь вещь? Да, конечно же, нет, дорогой ты мой друг-приятель. Ха-ха, что за бредовая идея? Все гораздо цивилизованнее, чем ты себе возомнил. И все же, лишь потому, что это мне кажется столь отталкивающим, я подозреваю, в этом что-то есть. В таком случае, что же я здесь означаю, сидя в этом поезде, в этом символе? Хороший вопрос, говорю я себе, хороший вопрос. И тут поезд снова трогается. Я сижу за столом, гляжу, как мимо несется поток вагонов. Мы медленно набираем скорость, оставляем другой поезд позади. Снова притормаживаем, проезжаем место крушения. Рядом с путями громоздятся товарные вагоны. Исковерканные рельсы вздымаются с опаленного настила, как скрученные провода, и дым головешек растворяется в тумане под яркими дуговыми лампами. Аварийный состав стоит чуть дальше, его прожектора светятся. Наш поезд набирает скорость, и вагон, в котором я сижу, тихо подрагивает. Туман пронизан лучами прожекторов. Мы проскакиваем главную станцию секции, несемся мимо других поездов, мимо трамваев, мимо уличных фонарей, транспортных магистралей и зданий. Мы все еще разгоняемся. Огни редеют, мы почти проехали секцию. Я еще секунду-другую гляжу на огни, затем иду в конец вагона, где находится дверь. Опускаю оконное стекло и выглядываю в туман, с ревом проносящийся мимо меня. С ревом, модулированным неразличными фермами моста и эхом, отзывающийся на стремительное продвижение поезда. А характер эха зависит от плотности окружающих фермы зданий. Позади остаются огни последних домов. Я расстегиваю больничный браслет, медленно, болезненно стягиваю его с запястья. Лежу там, где застревает. Наконец, решительно срываю, при этом порезавшись. Мы пересекаем соединительный пролет. Невидимая граница, до которой меня опускает идентификационный браслет, еще, конечно, далеко. Маленький пластиковый обруч с моим именем. Странное это ощущение, когда его нет на запястье. Оказывается, я уже успел к нему привыкнуть. И теперь словно голый. Я бросаю его за окно, в туман. Браслет исчезает мгновенно. Закрываю окно, возвращаюсь в купе. Надо отдохнуть, а там посмотрим, далеко ли я уеду.